Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – ординарный профессор школы философии, высшей школы экономики, философ, писатель, руководитель международной лаборатории исследования европейско-русского интеллектуального диалога Владимир Карлович Кантор. Мы сегодня разговариваем о Николае Гавриловиче Чернышевском, русском мыслителе, писателе радикального направления. Ну, традиционно все-таки его относят к радикалам. Да? Да, Достоевского не относят почему-то, хотя он тоже был членом кружка Петрашевцев и читал вслух письмо Белинского Гоголя, да, за что, собственно говоря, его арестовали.
Там, приговорили где... к смертной казни.
К смертной казни. Ну, Чернышевский тоже много чего читал, но арестовали его за другое письмо, об этом Владимир Карлович рассказывал в предыдущей части нашей программы. Но вот у меня здесь возникает такой вопрос, все-таки... Ну а как же вот такой прагматизм Чернышевского? Яблоко настоящее лучше, чем яблоко нарисованное, потому что его можно съесть, его диссертация об эстетике.
Это отдельный разговор. Ага. Если хотите, я как-нибудь... Просто вы меня позовете, я вам расскажу про диссертацию. Это,
вот, из него он же был кандидат, даже не кандидат, а магистр философии, магистр, да? То есть защитил магистерскую диссертацию. Он... Правда, не с первого раза. Первая его защита, по-моему,
с первого, да? Он был у Никитенко, знаменитого литературоведа, и профессора, и цензора. Человек, который, кстати, сумел пробить мертвые души, вообще-то говоря.
Пробить в цензуре?
Да, в печать. До Никитенко ничего не получалось. Никитенко пошел на такой ход, которым нам, людям, прошедшим советскую жизнь, понятен. Похождение Чичикова или «Мертвые души». И книга тут же пошла. Она была просто «Мертвые души». Вот что точнее. Чернышевский был, у меня об этом есть статья, самый близкий ему человек, с которым он бесконечно даже не пикировался. Человек, который бесконечно заступался за Чернышевского, как он, это был Достоевский. После знаменитых полемических красот его, когда на Чернышевского накинулись все, кто только мог, единственный, кто выступил в его защиту, был Достоевский. Это еще когда можно было публично выступать, он сказал: «Надо же, вы говорите, что Чернышевский такой ничтожный, жалкий, слабый. Я смотрю, какой журнал не открою? 5-6 статей, посвященных ему. Открываю «Русский вестник» — 7 статей. Открываю «Отечественные записки» — 8 статей. И все говорят, что он ничего не стоит. Господа, чего же вы тогда так волнуетесь, если он ничего не стоит?» Ну и так далее. И кончается с такими, в общем, почти пророческими словами. Да, странная судьба у этого странного писателя. Что-то она ему еще готовит. Через полгода она ему приготовила каторгу. Тюрьму начали потом.
А Достоевский уже... Вышел, да. То есть они как бы одна заря сменить другую, получается.
Самое интересное, что в день, когда Чернышевского арестовали и посадили, Достоевский был у Герцена и подарил ему записки из «Мертвого дома». Вот такие бывают странные символические сближения.
В Лондоне?
В Лондоне, да. Угу. Невероятные. Вот, и у него есть в этих самых дневниках писателя огромный текст, посвященный Чернышевскому, где он оправдывает его.
Ну, кстати, Владимир Соловьев вспоминает, дома у них, у Сергея Михайловича, у великого русского историка, его отца, ну, был фактически культ Чернышевского. И Сергей Михайлович был резко возмущен арестом. И, по-моему, даже писал какие-то письма протеста, да?
Ну, Бердяев сказал, что... Во-первых, он процитировал высказывание ямщиков, которые везли Чернышевского. «Мы думаем, что мы везем преступника, а он святой». И Бердяев говорил, что всякому радикальному движению нужно окормляться через кого-то святого. Они окормлялись через Чернышевского, на котором не было ни одного пятна. То есть это был абсолютно кристальный, чистый человек. Ему ведь несколько раз предлагали... просить помилования, он несколько раз отказался. В итоге его оклеветал, ну, во-первых, Герцен, подсунул ему вот эту свинью с письмом, а потом был Костомаров. Это вообще, мы говорим, Костомаров донес, доносить было не на что. Он все придумал. Я просто, надо открыть его письма, его, вернее, доносы и почитать. Там Чернышевский выступает в роли Мориарти, тайного человека, который движет пружинами революционного подполья. В пещерах у него хранятся оружие и какие-то горы неправильной литературы. Вообще, Жан-Сю в чистом виде. Вот, когда это было представлено его бумажке в третье отделение, сказали, там было замечательное резюме. Кажется, чересчур, ну, пришьем к делу. Надо было чересчур.
То есть традиция доноса в интеллигенции русской возникла не при Сталине.
Нет.
Далеко не при Сталине, да?
Вот, и совершенно замечательно, что когда Ленин произнес эту фразу под цензурными статьями, он воспитывал настоящих революционеров, это фраза из доноса Костомарова, буквальная цитата.
Удивительно. Но все-таки полемические красоты, вы вспомнили. Но ведь действительно, ну, не очень добротная статья, скажем так. Он в ней оговорил фактически Юркевича, профессора тогда Киевской духовной академии. Да, да. После чего на Юркевича легла печать такого мракобеса церковного, да, который ничего не стоит. А ведь на самом-то деле Юркевич просто-напросто написал вполне добротную рецензию на антропологический принцип философии, где он сказал, что православие тоже монистическая религия, но только монизм Чернышевского материалистический, а православие, монизм другой, то есть там душа определяет, дух определяет телесную жизнь человека. Ну, разные позиции, ничего видите, страшного не было. А Чернышевский ответил на это очень резко и, по сути, обозвал все это ерундой.
Да, нет, он ему ответил, я не случайно начал с его семинарских сочинений. Он сказал, что примерно то же самое я писал в своих семинарских сочинений. Он действительно это писал. Это есть текст, это можно просто, вот, извините, положить рядом. Ведь я не случайно вспомнил архимандрита Бухарева, который в Чернышевском увидел христианина, причем православного христианина. Вот, это... И когда Чернышевского вдруг обвиняют в материализме, это полный бред. Просто одна деталь, но очень характерная. Вы знаете явление Христа народу там и так далее. И знаете, что когда... Александр Иванов вырастал на Штраусе, ну, жизни Иисуса.
Да.
Вот. Известная история, к нему явился Николай. Это воспоминания его ординарца замечательные. Стуча сапогами, он вошел в мастерскую художника, посмотрел, сказал, братец, а что у тебя одни евреи тут? Что художник сказал, ну, так оно было. Значит, следующая твоя картина будет о крещении русских в Днепре. Вот повторю, что первая работа Чернышевского была о крещении русских в Днепре, про князя Владимира, словарь к летописи.
Но это не очень хорошо подействовало на Александра Иванова, да, он даже, по-моему, в конце жизни веру потерял после того, как написал эту картину, действительно великую.
Не, картина абсолютно великая, но там была более любопытная вещь. Он решил поехать к современным мыслителям, поехал к Герцену. И Герцен ему сказал, да что вы пишете там, все не то про Бога, там, Христа. Его же не было, вы знаете. Вот. Вы пишите о бедных людях, которых нужно поднимать. Александр Иванов поехал после этого в Петербург к Чернышевскому, который жил религиозными проблемами. Они двое суток беседовали, не ложась спать, за крепким чаем, поскольку и Штрауса, и Фейербаха, и все остальное для Чернышевского. Он открыл Иванову Фейербаха, и тот сказал, что да, я понял, что нужно просто углубить христианскую тему и попытаться ее прочесть современными глазами. Не отказаться, не бедного человека поднимать. Но дальше произошла вещь, как вы знаете, одна из самых оскорбительных вещей для искусства. Через неделю примерно Александр Иванов скончался. И Чернышевский об этом пишет. Я не буду рассказывать наш разговор, который длился двое суток, это было бы неприлично. Получше я слишком хвалю себя. Но я хочу сказать другое. Меня поразило, что за гробом Александра Иванова еще только два художника. Всего. Одного из величайших русских художников. Последний путь никто не провожал.
Ну, это нормально. Но вот меня другой вот здесь как бы интересует. А значит, раз они к Штраусу и Фейербаху обращались для углубления христианства, значит, им чего-то не хватало в церковной жизни? То есть как церковь не давала ответы на каких-то какие-то вопросы? Или они просто к ней не обращались за этими ответами?
Извините, Чернышевский просто на церковных текстах вырос. Он у них жил внутри. Но просто... Не случайно возникает в той же церкви и Августин, и Фома Аквинский. Ему что, не хватало того, что было в церкви? Религиозной философии как бы никто не отменял. И они обращались к религиозной философии. Это нормально для мыслящего человека. Он не идет просто по клише.
То есть есть жгучий вопрос, как это называлось, да? Вот Корсавин писал. Жгучие вопросы. То есть вот они жгут душу, и надо на них ответить.
Да, отвечали. Я говорю, одна из первых книг Чернышевского была «Исповедь Августина», вообще-то говоря.
Прочитанных.
Да? Ну вот. И он, да, вот деталь любопытная. Его, как семинариста, ненавидели все писатели-дворяне. И даже с Некрасовым поругались по этому поводу. Чернышевский, да, мы вот учимся у Шеллинга, у Гегеля, а ты поповский сын. Он ответил очень изящно. Он написал книгу о Лессинге. Казалось бы, пустяк. Но он заткнул всем глотку, потому что Лессинг был попович, сын священника, кончавший семинарию. И вот он родил великую немецкую литературу и философию. Это был ответ Чернышевского, ругавшему его...
По невежеству.
Естественно, по невежеству. Но красивый ответ.
Ну, кстати, интересно, что Чернышевский вот при всем своем таком прагматизме, да, он ведь обратился к искусству. Эстетическое отношение искусства к действительности. Да, то есть его предметом изучения стало то, что казалось бы, ну, вторично, что такое искусство? Ну, это сбоку бантик, да? Вот в борьбе за освобождение рабочего класса.
Да, не было борьбы.
Соловьев потом напишет. Да. Первый шаг к положительной эстетике.
Совершенно верно.
О Чернышевском. Что он в искусстве увидел такую силу, которая преображает мир.
Да. Лев Николаевич Толстой, который один из первых начал нападать на Чернышевского, прочитал его статью о своих ранних текстах, где Чернышевский совершил открытие, которое повторяют, не говоря, кто автор. «Диалектика души», — сказал он. «Вот открытие Толстого». Гениально. И Толстой это принял. Он читал Чернышевского. «Умён и горяч», написал, значит. Лев Николаевич.
И горяч.
Да.
Ну, как сказано, если ты холоден и не горяч, то изблюю тебя из уст моих.
Вот он умён и горяч.
А Чернышевский оказался горяч.
Вот это вот любопытно. И вот я говорю, это диалектика души. Я много читал, ну, поскольку у меня есть несколько книг о литературе и философии. Литературе много, я Толстом просто писал. Все почти повторяют слова «диалектика души». Никто не ссылается, кто автор этой формулы. Поскольку стыдно ссылаться на Чернышевского. Да. Ну, все, наверное, да.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». И наш сегодняшний гость Владимир Карлович Кантор, автор книги о Чернышевском, ординарный профессор Высшей школы экономики, открывает нам совершенно неожиданные для нас страницы хрестоматийного образа, который когда-то был нами воспринят там по книге в серии «Пламенные революционеры». Вот, оказывается, это не просто пламенный революционер, это революционер духа. Это человек, который вышел из семинарии, который был сыном известного саратовского протоиерея, отца Гавриила Чернышевского, и который, как рассказывает Владимир Карлович, не отступился от христианской веры. Да?
Умер с Библией на груди.
Умер с Библией на груди. И с с нательным крестом, вероятно, да, уж если Библию просил.
Иконы, которые он пронес, семейных иконы, пронес через всю жизнь. Божьей Матери и Христа.
А вот будущее, с точки зрения Чернышевского, оно какое? То есть есть ли в этом будущем вот сны Веры Павловны? Мы все в школе читали, да, изучали, не знаю, как сейчас изучают ли школьники роман «Что делать?» или уже заменили какими-то более актуальными, да,
Лолитой.
Да, Лолитой. Но в этом будущем там есть место религии, религиозному человеку, вере, вот, или это будущее, основанное на каком-то имущественном равенстве, там, социальной справедливости?
Вы знаете, вот вы задали вопрос, и я подумал, что, сука, я его не читал, я слова про имущественное равенство ни разу не слышал. Более того, когда начали ругать Некрасова, что он богатеет, он сказал: а кому богатство мешало? Дело же в духе, а не в деньгах, ответил Чернышевский. То есть вот это вот для него было совершенно ясно, что зарабатывать человек, если честным трудом, имеет право. И имеет право жить хорошо, если он человек духовный. Ну, имеется в виду не церковно-духовный, а духовный в смысле.
Но это будущее, это все-таки не монархическая государственность. Это не вот та Россия самодержавная, имперская, с которой Чернышевскому пришлось не сладко, потому что она его бросила в...
Когда убили Александра II, к нему приехал там один из охранявших его, ну, людей третьего отделения, полицейских, не знаю, и сказал: вот, вам, наверное, интересно, это приятно, что вот Александра II взорвали. Дураки, сказал Чернышевский. В общем, неплохой был царь. Неизвестно, какой будет следующий, сказал он. У него вот это, вспоминают, у него же очень любил генералитет русской армии. Это поразительная вещь. Генералы действительно ходили на его лекции. Они действительно читали его книги. Есть куча мемуаров военных людей. Причем генералитета.
Вот, того и... еще дореволюционного генералитета.
Ну, естественно. Да? Ну, при Чернышевском один из них говорил: если мне надо было написать какую-нибудь пьесу, я написал бы о жизни Чернышевского, но сам бы смотреть ее не стал, потому что я бы умер от горя.
Вот Набоков написал в романе «Дар» о жизни Чернышевского, но ведь в современных записках выкинули эту главу, не стали ее печатать, потому что это была хула на святого русской интеллигенции. Даже в эмиграции Чернышевский воспринимался именно как вот такой мученик и святой, но святой не православный. Конечно, это не святой в духе там, я не знаю, парижского богословия, а это святой интеллигенции. И Набокову запретили печатать эту главу, это, в общем-то, ёрническую достаточно.
Ну, с этим дело сложное. Есть такой прекрасный литературовед таллинский Александр Данилевский. Он говорит, что реальная книга о Чернышевском – это приглашение на казнь. Когда цинцината казнят за мысленное преступление, именно за то, за что казнили Чернышевского. Любенька его у цинцината ведет себя как Ольга Сократовна, то есть гуляет налево и направо. Ну и так далее. Он да и потом ЦЦ, ЧЧ. Слушайте, звуки эти. Набоков же игры умел играть и звуками, и словами. Вот это реальный роман о жизни Чернышевского. «Приглашение на казнь».
А почему же, зачем же он тогда в «Даре» пишет эту главу, роман Годунова-Чердынцева?
Вы знаете, а зачем он пишет «Лолиту»?
То есть это такая просто мысленная игра. Ну вот взять и посмотреть, как Шкловский говорил, путем остранения.
Значит, ну, примерно,
сделать его странным, да?
Может быть, и это, а может быть... Лолиту я до сих пор не понимаю, зачем он написал. Будучи человеком и семейным, и как считается однолюбым, он пишет абсолютно распутный роман. Вот у меня одна знакомая дама, венская, ну, венская дама, которая знает русский, она говорит: я запрещаю своим детям читать «Лолиту», потому что это же ужас. На неокрепшую ему это же действует абсолютно растлевающе. Зачем он ее написал? Можете мне ответить? Я не могу.
Ну, это вопрос к Набокову. Мы говорим сегодня о Чернышевском.
Я понимаю, да.
Вот. А как все-таки закончилась жизнь Чернышевского? Вот Библия в гробу, это мы с вами сказали. Он сумел вернуться все-таки с каторги, с Вилюи?
Значит, дальше история разворачивалась так. Вообще, я говорю, Женсю не ушел. Чтобы его освободить, выпустить из Вилюйска, нужно было не только принести бумаги об освобождении. Но из уст в уста передавалось какое-то тайное слово, которое приехавший жандарм должен был сказать жандарму, который охраняет Чернышевского. Получив бумаги, пока он не услышал слово, жандарм его не выпускал. И слово, какое слово, никто не знает. Слово было сказано, и Чернышевского повезли. Вы знаете, что такое из Вилюйска за месяц довести до Астрахани? Это ужас, это убийство. Потому что из почти вечной мерзлоты жаркую холерную Астрахань.
Астрахань была ему назначена местом поселения?
Ну, на какое-то время, 5 лет он там прожил. Угу. Потом все-таки дети добились, сын добился. Чтобы его перевели в Саратов назад. Там к нему приезжали очень прилично. Очень любил Короленко. И Короленко пересказывает одну, может быть, я на этом даже сейчас и закончу, одну замечательную историю, которую рассказал один из его сокаторжников. Первые его отсидки. Чернышевский любил рассказывать истории. Разные дела, я вижу, он написал, как бы зачитывать. Одна из историй. Как-то к Шамилю привели пророка. Ну что, сказал Шамиль, пророк, что ты предсказываешь? Я предсказываю, что когда баран закричит козлом, человек, который сейчас сидит в Петербурге и пишет страшную книгу, ее опубликует, и мир сойдет с ума. Баран никогда не закричит козлом, сказал Шамиль, и приказал казнить пророка. Утром он вышел из сакли от очередной жены, и вдруг увидел, что на крышу сакли вскочил баран и закричал козлом. И тогда он отправил своих нукеров в Петербург найти этого человека и убить его, пока он не опубликовал свою книгу. Вот, наконец, один из этих нукеров или меридов там на последнем этаже петербургского дома нашел человека, который сидел перед печкой и кидал туда листы. «Это ты тот человек, — сказал он, — который написал страшную книгу, должен потрясти мир?» «Да я. Шамиль приказал тебя убить». «Хорошо, — сказал человек, — но подожди, я начали сожгу книгу». И сотоварищи Чернышевского сказали: «Николай Гаврилович, это вы были тот ученый, который сжег книгу?» «Нет, — сказал Чернышевский, — я был тот баран, который хотел кричать козлом». У него остроумие было в духе Соловьева.
А кто же тогда был этот человек, который написал страшно?
Неважно.
Государство и революция?
Это неважно. У него юмор был, кстати сказать, тоже можно заметить, отдельная тема в духе Соловьева. Два человека, которые позволяли себе иронизировать над собой. Соловьев и Чернышевский.
Но все-таки Ленин до 16 лет не читал Маркса.
Не читал.
Он был воспитан фактически на Чернышевском. Да?
Или на Писареве. Вот это вот отдельный разговор. Там было несколько персонажей. Да, я не говорю о том, что Степун говорил, что Ленин воспитанник Нечаева. Я думаю, в этом больше правды, чем во всем остальном. Нечаева и Ткачева. Он были два архиреволюционера, страшных совершенно человека. Недавно он, такой есть прекрасный писатель, Саша Мелехов. Он написал небольшую заметку, не заметку, там, статейку. Это бунт простоты. Простому человеку хочется убить сложного человека. И они их убивают. Вот Нечаев и Ткачев — это бунт простоты.
Все сложное, в то же время нельзя не впасть в конце как в ересь, в немыслимую простоту, неслыханную простоту, как говорил Пастернак, да?
Да, но вот это немножко другая простота.
То есть это простота
это
старца,
высшая,
это,
да.
Это высшая простота, простота мудреца.
Да, а тут простота, вот ты умный, ты в шляпе, не жить тебе. Вот и Саша Мелехов делает на примере, говорит, я могу любой пример взять, России, какой угодно. Он разыграл это на примере Пол Пота. А знаете, что значит Пол Пот? Это псевдоним ведь. Политикал потенциал, политическая возможность. Он не осуществил в полной мере эту политическую возможность.
Но все-таки, Владимир Николаевич, вот в завершении передачи, вот тот образ Чернышевского, который вы представляете сегодня в передаче и в вашей книге, образ не совсем стандартный, да, к которому мы не очень привыкли. Почему история не видела Чернышевского таким? Почему в истории Чернышевский остался на стороне революции, на стороне нигилизма, на стороне разрушения? Почему не прочувствовали и не признали образ вот этой праведности, ну, не будем говорить святости, но определенной чистоты, честности, праведности. В чем здесь причина? Наложение его имени на какую-то другую линию русской культуры? Или все-таки что-то было в самом Чернышевском, что позволяет его вот так интерпретировать?
А вы знаете, а почему распяли Христа? Он призывал к революции, как говорили? Да нет, вроде бы. Вместе с тем... Такое. Дело в том, что мифов столько, и человечество настолько живет мифами. Но почему мы, говорим, Чернышевскому осталось... Ну, я, и вы сами вспоминаете, и Соловьева, и Бердяева, и Бухарева, и других, которые видели в нем совершенно другую линию. Почему мы воспринимаем как основную линию Ленина? То, что нам вдолбили, и долбили 70 лет и больше. У Чернышевского последняя фраза, может, мы этим и завершим. У него странная последняя фраза. К вопросу то ли о будущем, то ли о нем самом, то ли вообще о России. Он же все время говорил о России, все время о ней думал. Странно, сказал он, что в этой книге нет ни слова о Боге. Это его последние слова.
Это предсмертные слова Чернышевского. Да. Вот. То есть книга о Боге, которую хотел написать Чернышевский, да, так, по всей видимости, и не была написана.
Да.
Но душа его... была обращена к тому, чтобы такую книгу,
ну, можно и так
написать.
Как написала одна моя сотрудница, она говорит, что либо он почувствовал, что его прочтут как человека антирелигиозного, что в его книге не найдут слова о Боге, хотя их там, этих слов полно. Вот, ну, много. Либо это слова о России, которые, с одной стороны... Кстати сказать, один из первых, который увидел восстание масс. Он говорил о посредственности, которая приходит к власти.
Ну, я очень благодарен вам за этот разговор. И хочется пожелать вам новых книг, чтобы вот вы в истории русской культуры чувствуете себя как в своем родном доме. То есть действительно столько разных связей, ниточек. То есть она представляется не просто совокупностью каких-то томов из серии «Жизнь замечательных людей», но очень такой переплетенной сетью, где люди были связаны, переписывались, их судьбы в каком-то смысле влияли друг на друга, влияли и на помощь, и на поражение, и на драму, как вот письмо Герцена, перехваченное на таможне. И это очень ценно, и этого не хватает нам, потому что мы говорим много о традиции. Вот. Но что такое традиция? Да? Вот в восприятии своего прошлого, своей истории мы до конца не прочувствовали. На смену одной однобокости приходит другая однобокость, другая плоскость. А, наверное, традиция, она вот в этом объемном восприятии русской истории, всех ее линий, всех ее перспектив, и дворянская культура, и поповская культура, как мы сегодня увидели, да, которая дала России очень много интересных, ярких личностей.
Великих просто.
Великих личностей. Вот, и надо все эти векторы, все эти линии, все эти измерения нашей культурной традиции знать, видеть, видеть и отслеживать. И, конечно, роль православия, роль христианства, роль религии в этой культуре совершенно колоссальна. У нас был в гостях сегодня Владимир Карлович Кантор, философ, писатель, профессор Высшей школы экономики. Спасибо и до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.